Глава 37. Вестибюль башни был полон полицейских. Было половина седьмого, и шла смена дежурных. Отдежурившие свои два часа на постах внешнего наблюдения полицейские стягивались в вестибюль. Они потирали озябшие руки и жались к электрическим каминам, включенным на полную мощность. Некоторые поставили сегодня немалые деньги на мемфисскую баскетбольную команду в матче на первенство страны и теперь с нетерпением жаждали узнать, как идет игра. Сержант Тейт запретил включать радио, но у одного из полицейских был свой приемник с наушниками, и он время от времени сообщал остальным счет, хоть и не так часто, как тем хотелось бы. Всего в вестибюле собралось человек 15 полицейских, да еще двое тюремных надзирателей, которые явились, чтобы в 7 вечера сменить Пембри и Бойла. Сержант Тейт и сам с нетерпением ждал смены, которая должна была освободить его от дежурства в 11. Все было спокойно. Ни один из звонивших по телефону и угрожавших лектору вроде бы не собирался приводить свои угрозы в исполнение. Без 15:07 Тейт услышал, как лифт вдруг пошел наверх. Бронзовая стрелка над его дверью поползла по циферблату и остановилась на 5. Тейт оглядел вестибюль. «Это что? Суини наверх поехал? За подносом?» «Нет, сержант, я здесь. Может, вы им позвоните и спросите, как он там? А то мне уже пора». Сержант Тейт набрал 3 цифры и некоторое время слушал. «Занято», — наконец сказал он. «Поднимись-ка наверх и сам посмотри». И он вернулся к заполнению журнала дежурств. Суини нажал на кнопку вызова лифта. Лифт не отреагировал. «Он заказал на ужин телячьи отбивные», — сообщил Суини остальным. «Интересно, что он закажет на завтрак? Не иначе, как еще что-нибудь эдакое. Из зоопарка, к примеру. И кого пошлют в зоопарк ловить ему эту дичь? Конечно, меня». Бронзовая стрелка над дверью лифта по-прежнему стояла на 5. Суини подождал с минуту. Потом сказал. «Какого черта? Что там у них стряслось?» И тут сверху донеслись выстрелы. Грохот револьвера 38-го калибра эхом прокатился по лестнице и по вестибюлю. Сначала 2 выстрела подряд, потом еще один. Сержант Тейт вскочил и схватил микрофон рации. «Командный пункт, выстрелы в башне. Внешним постам смотреть в оба, мы идем наверх». В вестибюле уже царила суматоха. И тут бронзовая стрелка над дверью лифта сдвинулась с 5, дошла до 4. Перекрывая шум, Тейт крикнул. «Отставить! Удвоить охрану на внешних постах! Первый взвод остается здесь. Берри и Хауард держать на прицеле этот чертов лифт. Вдруг он спустится». Стрелка остановилась на 3. «Первый взвод за мной. Проверять по пути каждую дверь. Бобби, бегом, тащи сюда бронежилеты и дробовик». Тейт лихорадочно соображал, бегом преодолевая ступени лестницы. Осторожность боролась в нем с желанием как можно скорее подняться наверх и помочь надзирателям на 5 этаже. «Господи!» — молил он про себя. «Только бы он не ушел, только бы не ушел! А у нас даже бронежилетов нет! Долбаные засранцы! Мудаки проклятые! Проворонили!» Все служебные помещения на 2, 3 и 4 этажах должны быть заперты. На этих этажах главное здание соединяется с башней коридорами. 5-й этаж башни с главным зданием никак не связан. Тейт в свое время прошел отличную подготовку в спецчастях и знал, что надо делать в такой ситуации. Он поднимался первым, уверенно ведя за собой молодых. Они перебежками продвигались вверх, по очереди прикрывая друг друга. «Если хоть кто-нибудь повернется задницей к двери, прежде чем проверит ее, получит хорошего пинка». На 2-м этаже темно. Дверь, ведущая в главное здание, заперта. Теперь на 3-й. Коридор еле освещен. Только на полу прямоугольное пятно света из открытой двери лифта. Тейт осторожно двинулся вперед вдоль стены. В кабине лифта не было зеркала, которое могло бы ему помочь. Держа напряженный указательный палец на притопленном спусковом крючке, он заглянул в кабину. Пусто. Задрав голову, Тейт позвал. «Бойл, Пембри!» Черт бы их побрал. Оставив на 3-м этаже одного полицейского, он двинулся дальше. 4-й этаж был весь наполнен фортепианной музыкой, доносившейся с 5-го. Дверь, ведущая в главное здание, при первом же толчке отворилась. Луч мощного фонаря осветил длинный коридор и еще одну открытую дверь в его дальнем конце. За ней было темно.
«Бойл, Пембри!» — снова позвал Тейт.
Никакого ответа. Он оставил здесь еще двоих. «Смотрите за этой дверью. Сейчас принесут бронежилеты. В коридор не соваться!» Тейт преодолел последние ступени лестницы и оказался на пятом этаже, где громко звучала музыка. Короткий, плохо освещенный коридор. И яркий свет, пробивающийся сквозь матовое стекло двери с надписью «Историческое общество Шелби». Низко пригнувшись, Тейт приблизился к двери и замер с той стороны, где петли. Потом кивнул Джейкобсу, вставшему с другой стороны, повернул ручку и изо всех сил толкнул дверь. Дверь распахнулась настежь. Стекло от удара о стену разбилось на мелкие кусочки. Тейт мгновенно оказался внутри, выставив вперед револьвер, и тут же скользнул в бок, прочь от входа. Тейт немало повидал на своем веку. Он видел чудовищные автомобильные катастрофы, жестокие драки и убийства. Шестеро его коллег погибли у него на глазах. Но то, что сейчас представилось его взору, было ужаснее всего, что ему когда-либо приходилось видеть. Окровавленный кусок мяса над воротником не имел ничего общего с человеческим лицом. Сплошное кровавое месиво. Единственный уцелевший глаз прилип возле носа. Глазницы до краев заполнены кровью. Джейкоб сдвинулся дальше, оскальзываясь на залитом кровью полу. Подошел к камере и склонился над телом Бойла, все еще прикованным к ножке стола. Тот тоже был весь в крови. Разбитая голова его будто взорвалась, забрызгав сгустками крови пол камеры, стены и кровать. Джейкобс попытался нащупать пульс. «Этот мертв», — сказал он. «А что с тем, сержант?» Тейт, наконец, пришел в себя. Устыдившись минутной слабости, он схватился за рацию. «Командный пост. Двое охранников в ауте. Повторяю, двое в ауте. Заключенного в камере нет. Лектора нет. Внешним постам смотреть за окнами. Заключенный забрал просто не с койки. Может попытаться сделать из них веревку. Вызовите скорую помощь». «Пембри тоже мертвый, сержант?» — снова спросил Джейкобс. Тейт присел над Пембри и пощупал ему пульс. И тут бесформенная масса на полу пошевелилась и закашлялась. Там, где был рот, вздулся кровавый пузырь. «Пембри жив», — сказал Тейт. Ему очень не хотелось бы делать сейчас раненому искусственное дыхание изо рта в рот, но он знал, что если понадобится, он будет, хотя бы потому, что никому из ребят приказать этого не может. Лучше бы ему умереть, но если будет нужно, Тейт готов помочь. «Стоп!» Сердце раненого билось, пульс прощупывался, окровавленное месиво на полу дышало. Рация вновь затрещала. Лейтенант из патрульной машины, стоявший на парковке, требовал дальнейших сообщений. Тейт обернулся к лестнице. «Марри!» — позвал он одного из полицейских. «Иди сюда и побудь с ним. Поговори, постарайся успокоить. Пусть он чувствует, что рядом кто-то есть». «Как его зовут, сержант?» Лицо Марри было совершенно зеленым. «Пембри. Сядь рядом, поговори с ним, черт возьми». И затем в микрофон рации. «Двое охранников в ауте, Бойл мертв, Пембри в тяжелом состоянии, Лектор сбежал, он забрал их оружие, но пояса с кобурами остались на столе». Голос лейтенанта едва доносился из динамика рации. «А что лестница? Лестницу проверили? Санитары могут по ней подняться?» «Да, сэр. Предупредите пост на четвертом этаже, когда они пойдут наверх. У меня посты расставлены по всем лестничным площадкам». «Понял, сержант. Восьмой пост сообщает, что они вроде заметили движение за одним из окон на четвертом этаже главного здания. У нас все выходы перекрыты, там он не пройдет. Пусть посты остаются на всех этажах башни. Группа захвата уже едет сюда. Предоставим спецчастям выкурить его оттуда. Как поняли, прием». «Вас понял, им займутся спецчасти». «Он вооружен?» «Два револьвера и карманный нож». «Эй, Джейкобс, посмотри там, он взял запасные патроны?» «Ничего он не взял, козел. Все запасные патроны на месте, у Пембри и у Бойла. Кретин, ни одного патрона не взял». «Что за патроны?» «ППД, 38-й калибр». Тейт поднес микрофон к рту. «Лейтенант, у него вроде бы два шестизарядных револьвера 38-го калибра. Мы слышали три выстрела. а запасные скорозарядные устройства он не взял. Значит, у него, наверное, осталось 9 патронов. Сообщите спецчастям, что у него пули ППД и что он любит стрелять в лицо».
Пули ППД повышенного поражающего действия. Страшная штука. В отличие от обычных револьверных пуль, они имеют оболочку, причем с полой головкой. Бронежилет они, конечно, не пробьют, но попадание в голову смертельно, а руку или ногу изуродует страшно.
«Тейт, санитары с носилками вошли наверх», — сообщил лейтенант.
Скорая помощь прибыла на удивление быстро, хотя Тейту и это короткое время показалось чуть ли не вечностью. У него в ушах все время звучали стоны Пембри. Марри, склонившись над пострадавшим, старался его успокоить, но сам при этом смотрел в сторону, не решаясь перевести взгляд на эту дергающуюся в конвульсиях и кашлящую кровью массу.
«Все окей, Пембри», — приговаривал он. «Все в порядке. Скорая уже приехала».
Тейт, увидев санитаров, появившихся в дверях, крикнул, как бывало на войне. «Носилки!» Он взял Марри за плечо и отодвинул его в сторону. Санитары действовали быстро и сноровисто. Положили окровавленное тело на носилки, пристегнули ремнями, умело закрепив под ремнями скользкие от крови руки, стиснутые в кулаки. Прикрыли изуродованное лицо тампонами, наложили маску и подключили кислородную подушку. Один из них достал баллон с плазмой для внутривенного вливания, но второй, который в это время измерял раненому давление, качнул головой.
«Не надо. Берись, понесли».
Вновь заговорила рация.
«Тейт, займитесь теперь дверьми, соединяющими башню с главным зданием. Проверьте двери на всех этажах и заприте их. У каждой поставьте пост со стороны башни. Сейчас вам принесут бронежилеты и ружья. Мы возьмем его живьем. Если он сам выйдет, конечно. Я рисковать не собираюсь. Мне на его жизнь наплевать. Как поняли?»
«Вас понял, лейтенант. Действовать будет группа захвата, и только она. Повторите». Тейт повторил приказ. Он был старым опытным служакой, и теперь ему представился случай проявить все свои таланты. Они с Джейкобсом натянули на себя тяжелые бронежилеты и пошли вниз следом за носилками, на которых несли Пембри. За ними еще двое санитаров несли вторые носилки с телом Бойла. Полицейские, стоявшие на постах на всех лестничных клетках, лишь раз взглянув на пострадавших, приходили в ярость, и Тейт счел не лишним предупредить их.
«Не высовываться, а то еще кто на пулю нарвется».
Скорая помощь, включив сирену, понеслась в ближайшую больницу. Тейт в сопровождении опытного в таких делах Джейкобса лично проверил все двери и запер их. Теперь башня была наглухо отрезана от главного здания. На четвертом этаже из открытой двери дул ветер. За дверью темнел коридор главного здания. Там звонили телефоны. Много телефонов. В городе уже знали, что доктор Лектор окружен в главном здании. И теперь репортеры спешно проверяли все телефоны с помощью модемов своих компьютеров, надеясь заполучить это чудовище, самого Лектора, и взять у него интервью. В таких случаях спецчасти обычно отключают все телефоны, кроме одного, по которому ведутся переговоры с преступником. Но старое здание суда было слишком большим для этого, и в нем теперь размещалось слишком много разных контор. Тейт проверил и запер все двери. Он уже был весь мокрый от пота. Тяжелый бронежилет давал о себе знать. Грудь и спина чесались. Закончив проверку помещений, он включил рацию.
«Командный пост. Тейт на связи. Башня проверена. Мы никого не обнаружили». «Понял, Тейт. Капитан требует вас на командный пост».
«Иду. Пост 10. Слышите меня? Эй, там, в вестибюле».
«Да, сержант».
«Я спускаюсь к вам на лифте». «На лифте, поняли?»
«Понял, сержант».
Тейт и Джейкобс спускались вниз в кабине лифта, когда на плечо сержанту упала капля крови. Еще одна разбилась о носок его ботинка. Он поднял глаза на потолок кабины, тронул Джейкобса за плечо и прижал палец к губам. Кровь капала из-под крышки люка на потолке кабины. Им показалось, что спуск длится целую вечность. Когда лифт наконец остановился, Тейт и Джейкобс вышли из него спиной вперед, выставив револьверы, нацеленные на потолок кабины. Тейт, не глядя, дотянулся до двери и захлопнул ее.
«Шш!»
— прошипел он, обращаясь ко всем в вестибюле. Затем тихонько произнес:
«Берри, Хауарт, он там, на крыше кабины. Возьмите ее на прицел». Тейт вышел на улицу. Черный автобус группы захвата уже был на стоянке. У этих ребят всегда есть отмычки. Любую дверь откроют, не только лифта. Группа захвата уже начала действовать. Двое в черных бронежилетах и пуленепробиваемых шлемах рванули по лестнице на третий этаж. В вестибюле с Тейтом остались еще двое. Они держали потолок лифта под прицелом своих винтовок. «Как муравьи перед нападением», — подумал Тейт. Командир группы захвата что-то быстро говорил в шлемофон. «Окей, Джонни», — произнес он, — «заметано». На третьем этаже Джонни Петерсон сунул отмычку в замок лифта и открыл дверь. В шахте лифта было темно. Петерсон лег на пол, повернулся на спину, извлек из кармана жилета гранату с нервно-паралитическим газом и поставил ее на пол возле себя. «Я готов», — сообщил он по радио. «Сейчас гляну вниз». Он достал зеркальце на длинной ручке и осторожно выставил его за порог. А его напарник направил вниз луч мощного фонаря. «Я вижу его. Лежит на крыше кабины лифта. Рядом вижу револьвер. Он не двигается». «Руки его видишь?» — спросили его по рации. «Одну вижу, вторая под ним. Он простынями обернулся. Давай, покричи ему».
«Положи руки на голову и замри!»
— прокричал Петерсон вниз. «Он не шевелится, лейтенант». «Да, хорошо.
Если не положишь руки на голову, я брошу вниз гранату с паралитическим газом. Даю 3 секунды».
Петерсон достал из другого кармана своего жилета упор для двери. Такие стальные уголки всегда имеются у любого бойца спецчастей, и крикнул: «Внимание, ребята, я бросаю гранату!» И кинул упор вниз. В зеркало ему было видно, как стальной уголок отскочил от тела.
«Лейтенант, он не шевелится!»
«Ладно, Джонни, мы сейчас попробуем открыть люк снизу, прикрой нас!» Петерсон перевернулся на живот, достал свой пистолет 45-го калибра, снял его с предохранителя, взвел курок и направил ствол вниз, на неподвижную фигуру на крыше кабины лифта.
«Готов!»
— крикнул он. Петерсон видел, как в крыше лифта возникла узкая полоска света. Это его товарищи с помощью принесенного из автобуса длинного багра пытались открыть люк. Неподвижное тело им мешало. Оно навалилось на крышку люка и не давало ее поднять. Наконец тело съехало в сторону. Одна рука вроде бы пошевелилась. Палец Петерсона напрягся на спусковом крючке.
«Он пошевелил рукой, лейтенант. Но это, наверное, вы его толкнули». «Понял, продолжаем».
Крышка люка наконец откинулась в сторону. Петерсону было теперь трудно смотреть вниз. В глаза через открытый люк бил яркий свет.
«Он не шевелится. Его рука не касается револьвера». «Хорошо, Джонни», — раздался в динамике рации голос лейтенанта. «Убери пистолет. Мы поднимаемся на крышу кабины. Следи за ним с помощью зеркала. Если пошевелится, сразу дай знать. Стреляем только мы, понял?»
«Вас понял». Стоя напротив двери лифта, Тейт наблюдал, как действует группа захвата. Один с винтовкой, заряженный бронебойным патроном, взял на прицел потолок кабины. Второй установил стремянку и начал по ней подниматься. В одной руке у него был тяжелый пистолет с прикрепленным к стволу фонарем, в другой — зеркало на длинной ручке. Вот пистолет и зеркало одновременно поднялись и исчезли в люке. За ними последовали голова и плечи. Потом одна рука появилась обратно, в ней был револьвер 38-го калибра.
«Он мертв!»
— донеслось сверху. Тейт подумал вдруг, предрекает ли смерть доктора Лектора гибель для Кэтрин Мартин? Кто теперь способен рассеять потемки, в которых оказалось расследование после того, как погас свет в этом чудовищном мозгу? Тело осторожно сняли с крыши кабины, опустили в люк, где его подхватило множество рук, и положили на пол лифта, стены которого впервые были свидетелями такой ужасающей картины. В вестибюль уже набилось множество полицейских, всем хотелось посмотреть. Вперед пробрался один из тюремных надзирателей. Он взглянул на украшенные татуировкой руки трупа и сказал:
«Да это же Пембри!»